народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката адвокат Лиля Петрик. Добрый день, Лиля.
Всем добрый день, друзья.
Лиля очень просит еще сказать, что она помимо адвоката, она еще и преподает в РГГУ. Все верно я говорю?
В Российском государственном университете имени Косыгина.
Косыгина.
Да.
Вы преподаете юриспруденцию.
Я преподаю административное право. Это все, что связано с госслужбой, с административной системой вообще в Российской Федерации. Я преподаю гражданский процесс, потому что по большей части я занимаюсь цивилистикой и семейными делами, и делами арбитражными. В общем, все, что связано с цивильным правом и, конечно же, нотариат. То есть это такие три дисциплины,
на которые... Ну, пропиарили себя, Лиля, вы счастливы?
И поучиться.
Давайте теперь попробуем поработать адвокатом.
Адвокатом. У меня вот как раз-таки по поводу наших звонков...
Сейчас я все средства связи скажу. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. И наш телеграм говорит МСК-бот. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Что по поводу прошлого?
Ну, у нас в прошлый раз один слушатель все время пробивался в эфир и пытался рассказать нам, что могут взыскивать чуть ли не 70% от зарплаты.
Элементы.
Да. Но, друзья, есть небольшие неточности. Есть у нас в Российской Федерации большое количество законов, и то, что касается непосредственно... алиментного содержания. Значит, никто ничего у нас не отменял. Статья 81 Семейного кодекса Российской Федерации нам говорит о том, что на одного ребенка мы взыскиваем 1/4 дохода, на двух детей треть дохода, а на трех и более половину дохода от плательщика алиментов, матери или отца ребенка. Теперь, что касается федерального закона об исполнительном производстве. Да, действительно, взыскивать по исполнительным производствам с должника могут до 70%. Но здесь речь идет не о том, что у него может быть другая задолженность там, по кредитным обязательствам, по коммунальным обязательствам. Плюс еще помимо этого у него могли накопиться какие-то долги по выплате алиментов. Вот в этом случае с его зарплаты могут удерживать до 70%. Угу. Поэтому вот в этом плане, чтобы были все...
Слушатель знал, значит,
знали,
был прав.
Да, разницу, потому что не могут быть алименты 70%. Второй момент очень важный. Налоговые вычеты. У нас две программы уже буквально тоже прорывались в слушатели, и очень много вопросов было по поводу этого. Друзья, повторимся еще раз. Налоговый вычет составляет 260 тысяч рублей, да? Он может быть применен в жизни человека один раз на покупку жилья, на покупку доли, на покупку, на строительство дома, да, и на ремонтные услуги. Соответственно, может ли купить гражданин один у другого долю в квартире? Да, может. Может ли воспользоваться налоговыми вычетами? Да, может. Сумма 260 тысяч. У кого договор купли-продажи? У родственника, там, у тети, я не знаю, у чужого третьего лица налоговый кодекс ограничений нам не дает. Соответственно, еще один момент, что немаловажно, куда мы подаем документы по этим налоговым вычетам. Это либо, соответственно, бухгалтерия, где работает гражданин, который претендует на получение этого налогового вычета, либо налоговая, да, предоставляя перечень соответствующих документов, в том числе договора купли-продажи, передачи денежных средств и все остальное иное. Так на этом про налоговые вычеты у нас все закончено. Приступаем к разделу имущества, семье, наследству и делам семейным.
7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Михаил зовут. У меня такой вопрос. У меня вот есть участок земельной собственности. Он для сельскохозяйственных нужд. Вопрос такой. Могу ли я там построить дом и прописаться?
А каким образом этот вопрос имеет отношение к разделу имущества? С кем
ну,
делить
звонил,
хотите?
Уже дозвонился.
Да, да,
вы имеете в виду...
Каким-то вопросом.
Земля вам как досталась?
А земля была куплена.
В сельхозназначениях, если вы хотите построить там дом, вам нужно перевести землю в ИЖС, в, соответственно, по, да, это назначение другое, вы там можете строить дом и, соответственно, регистрироваться. Вам даже не дадут разрешение на строительство, если это, эти земли будут в категории земель сельхозназначения. Соответственно, речь даже не дойдет до прописки, потому что сначала нужно будет разрешение. Первое, переводите землю, а второе, соответственно, начинайте строительство и быстрее заканчивайте.
Спасибо большое.
До свидания. Спасибо вам, да, спасибо. 7373948. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос?
Можно, вы представьтесь сначала.
Меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
У меня вопрос такой. Вот квартира приобретена в совместном браке. Владелец... муж, он, мы получали в рассрочку, платили 10 лет. Вот, при разводе, какие права вот есть у жены и у ребенка?
А, квартира была кооперативная или приватизированная? Уточните еще раз.
Один. Знаете, она как была? Она была от, от города, значит, в рассрочку купли-продажи, угу, оформлена и выплачивали вот в течение 10 лет. Угу. В итоге муж на себя ее оформил и... А мы только прописаны с сыном, вот при случае, при разводе. Угу. И права.
А значит, но... а сколько лет вашему ребенку?
В армии 22 года.
Понятно. А, значит, относительно ребенка, дети не имеют никаких прав на имущество родителей, так же, как и наоборот. Родители не имеют никаких прав на имущество детей. Поэтому к данной квартире ваш ребенок не имеет никакого отношения, кроме как права проживать, пока вы, как собственники, с вашим супругом сочтете это возможным. Это первый момент. Второй момент по поводу, имеете ли вы право на эту квартиру. Да, безусловно. Семейный кодекс Российской Федерации нам говорит о том, что неважно, на имя из кого из супругов было оформлено имущество, супруги имеют по отношению него равные права, если у вас не было брачного договора. То есть, соответственно, в случае расторжения брака и раздела имущества вам необходимо будет заявить требование о разделе совместно нажитого имущества и признать за вами одну вторую в этой квартире. Фактически она и так ваша, там нужно будет сменить титульных собственников.
Спасибо, Ольга. Действуйте. Спрашивает слушатель Сергей 038, нам в Телеграм говорит МСК-бот, можно ли оформить налоговый вычет, если квартира еще не в собственности? Затягивается оформление свидетельства о собственности.
А нет, один из документов, который мы обязаны предоставить в налоговую инспекцию, это все-таки документ о собственности, да. Есть масса нюансов, в том числе из ипотечных квартир тоже можно получить налоговые вычеты, но нужно это все дооформить. Вот когда вы станете титульным собственником, тогда подавайте документы и получайте налоговый вычет.
7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей.
Да, Сергей, ваш вопрос.
Лиля и Макс. Вы знаете, ситуация: умер отчим 2 года назад. У него был дом, какая-то сберкнижка, 500 000 рублей и так далее. Вот проходит 2 года, но нашлись уже внучки, дочери и так далее. Одна из старших дочерей его не подписывает документ. Я понял, что надо в суд и так далее. Но муж при жизни завещал 1/2 жене. Имеет она право, вот наша мать, передать детям вот эту 1/2, ну, немножко скомканно говорю, да. Волнуюсь, извините. Вот эту долю сейчас...
Сейчас у вашей мамы есть эта доля?
И пока не определятся эти вот гражданки, там, внучки, дочери и так далее, ничего нельзя. Но он же завещал ей при жизни уже, угу, вот 1/2 долю.
Так, они не получают наследство, не вступают, отказываются от него?
Одна из дочерей старших не подписывает этот документ. И получается, что это будет потом, как это называется,
выморочная, да.
И так далее. А какой документ она не...
может дочерям, родным передать ту долю, которую вот завещал ей ее муж? Или это раз одна из дочерей капризничает, то все бесполезно.
Какой документ есть, она не подписывает?
Выделки не стоит. Всего 50 тысяч стоит дом. У нее на книжке лежит более 500 миллионов. 500 тысяч, простите.
Какой документ не подписывает его дочь, вот если есть данные?
Дочь не подписывает этот документ у нотариуса.
Какой этот?
Какой? Само,
что она не подписывает?
Когда он хотел разделить все эти доли.
А, само завещание, что ли?
Разделить. И понимаете, и все замкнулось. Мама, конечно, там живет, но она оплачивает коммунальные услуги и так далее. Но получается, что она как бы тоже не имеет никаких прав. Как вот нам разрешить?
Мы, Сергей, вас поняли.
Да.
Лиль, поняла?
Я буду слушать по радио.
Да, спасибо. Да,
спасибо. Когда ты не видишь документов, как юрист или как адвокат, достаточно сложно говорить из того, что мы слышим. Первое. Когда умирает человек, у нотариуса открывается наследственное дело. Кто-то из близких родственников приходит к нотариусу, пишет заявление, отдает на обозрение оригинал свидетельства о смерти, заводится наследственное дело. И дальше, если есть завещание, открывается завещание. Ждем полгода, пока все заявятся, наследники, кто имеет право, либо кто где-то проживает. Да. Некоторые добросовестные нотариусы даже делают объявления в газетах о том, что разыскиваем, да, наследников.
Первый раз ни разу не
нет,
видел.
Нет, есть добросовестные нотариусы, которые вот таким образом к ним приходят, заводят нотариальное дело, они дают в местные газеты, в какие могут, объявления о том, что открыто наследство в отношении такого-то гражданина, разыскиваем. Прошло полгода, соответственно, если есть заявление о вступлении в наследство, выдается свидетельство о вступлении в наследство. Если они не подтвердили никаких своих требований, то, соответственно, и ничего не получают.
Угу.
От какого документа в данном случае какой документ в данном случае отказывается подписывать одна из дочерей, сказать очень сложно. Потому что если есть... несколько у нас наследников, которые написали заявление о вступлении в наследство, то спустя полгода нотариус им выдает свидетельство о праве на наследство. Так вот, вот этот документ, получив на руки, они могут когда угодно. Им главное в течение 6 месяцев заявить о своих правах. Поскольку сроки уже пропущены, опять-таки, нужно понимать, почему пропущены, и, соответственно, нам не избежать в данном случае судебного порядка. Поэтому, чтобы более детально сказать, съездить пусть ваша мама к нотариусу и ознакомиться со всем наследственным делом, все документы, которые там есть, тогда уже будет проще ответить полно и развернуто на этот вопрос.
7373948, добрый день, как вас зовут?
Алло?
Да, как вас зовут?
Ой, Светлана.
Да, Светлана.
Добрый день, Макс и Лилечка. Настолько она всегда очень четко и грамотно, что я сегодня рискнула задать ей вопрос.
Спасибо огромное.
Пожалуйста, значит, такая ситуация у нас в доме. Трехкомнатная квартира, кооперативный дом.
Угу.
Вступал в кооператив папа с мамой, и с ними были сразу прописаны дочки. Ну, сейчас папа умер в 2011 году, мама умерла в этом году, в 2017. Остались... Дочь у дочери тоже дочь и внучка. Ну, то есть бабушка, мама и внучка. Mm-hmm. У них не оформлено право собственности. Вот с чего им начинать и как это сделать?
Здесь нужно понимать тот момент, выплачено ли был, соответственно, в кооператив весь пай.
Да.
Есть.
В 2006 году уже выплачен.
Да.
Против 71 года.
Да, соответственно, у нас ни папа, ни мама, вот которые умерли в 2011-2017 году, ничего не оформляли, никаких документов.
Да.
Какая ситуация. Здесь нужно будет взять справку, подтверждение о том, что пай выплачен, и попробовать подать заявление через МФЦ в Росреестр на оформление в право собственности. По большому счету, я так предполагаю, что, очевидно, Росреестр сделает отказ либо приостановку. Вот этот документ нужно будет получить в письменном виде, чтобы его обжаловать и в судебном порядке признать право собственности. Да? Фактически, получается, ваши родители недооформили его, и если бы у них было свидетельство о собственности, то вы бы просто приняли это наследство как наследник, в первую очередь дочь, и могли бы распоряжаться по своему усмотрению. Сейчас, я думаю, пошагово стоит взять справку о выплате пая и подать документы в Росреестр на оформление в собственность. Дальше будет отказ, ну и, соответственно, нужно будет в судебном порядке это все оформлять.
А если дочь претендует, вот мама и дочь, если, вот как им определиться, кто из них может быть собственником? Они прописаны сейчас все втроем.
Да, здесь дело в том, что будут исходить все-таки из требований. Исходя из закона, какие требования мы бы предъявили? У нас же речь не идет о приватизации муниципального жилья, когда бы эту квартиру в равных долях оформили в собственность на троих. Не идет ни разу. Соответственно, здесь речь пошла бы о неком исковом заявлении о признании права собственности за родителей. Достаточно сложная история. Но в вашем случае я бы рекомендовала получить эту справку и только от имени вас, да, соответственно, как дочери этих родителей, оформлять ее в собственность. Очевидно, такое достаточно сложное исковое заявление может получиться.
Спасибо большое.
Да. Спасибо вам, Светлан. Здравствуйте. Мой вопрос, пишет Сергей Смирнов, был вами прочитан в самом конце предыдущего эфира. И Лилия Петрик обещала начать эфир с ответа на него. Вопрос. Напомните. Можно ли выписать бывшего супруга из неприватизированной квартиры, если он не проживает в этой квартире уже много лет, но иногда раз в год может оплатить коммуналку? Также он прописал своего ребенка от новой жены. Можно ли выписать ребенка? Живут они в квартире его новой жены. Данных о том, есть ли у него еще какая жилплощадь, неизвестно.
Да, хороший вопрос, и сейчас как раз тоже в производстве есть такое заявление в одном из районных судов. Ситуация осложняется только тем, что если он в один прекрасный момент придет в суд и скажет, что я, да, несу бремя содержания за эту квартиру, то, в принципе, суд может двояко на это посмотреть. Начнем по порядку. Согласно административному кодексу Российской Федерации, каждый гражданин должен быть зарегистрирован по месту своего пребывания. Дальше. На протяжении какого-то времени, что могут подтвердить те граждане, которые проживают в квартире, а также соседи, он там не проживает. Соответственно, нагрузка на граждан увеличивается в том числе за счет оплаты коммунальных платежей. Здесь нужно было бы уточнить, платит раз в год, у них счета разделенные, да, что имеется в виду?
Нет, но он, наверное, просто может оплатить коммуналку.
Вот да, может оплатить неизвестно как, то есть он дает наличные деньги или нет. В данном случае я бы рекомендовала иск о снятии с регистрационного учета, где у нас будет третьим лицом как раз-таки муниципальное образование субъекта Российской Федерации. И такие иски достаточно часто удовлетворяются, снимают учет, с учета. Это, как правило, происходит с участием прокурора, да, потому что все-таки...
А ребенка-то выписать могут?
Опять-таки, могут, нужно будет доказывать, что и тот гражданин там не проживает. Выписывают в таких случаях, вот такие решения суда мы получаем, снять с регистрационного учета, и данное судебное решение является основанием как раз-таки вот для снятия.
Слушатель добавляет, он просто может оплатить квитанцию в электронном виде по лицевому счету. Это вот этот вот мужчина.
Я поняла. Ну, вот тем самым, наверное, когда-то доказать, что, да, пользуется и несет бремя содержания. Нужно пробовать. Шансы очень большие, но, опять-таки, только в судебном порядке. Просто так никто не снимет.
Евгений Кулябин прислал нам фотографию, что горит Медеро, проспект Вернадского. Евгений, сейчас наша новостная служба этим займется, будем выяснять. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут?
Алло, меня Алексей зовут. Здравствуйте, Лиля, здравствуйте, Максим. Подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Человек пропустил срок принятия наследства. Угу. Устанавливал через суд. Суд не восстановил, там, ну, без уважительных причин пропустили. Обжаловали в Мосгорсуде. Мосгорсуд не восстановил, ну, вот этот срок там. Писали жалобу на Мосгорсуд, тоже отказали в восстановлении срока. Может ли человек сейчас подать заявление о фактическом принятии?
Конечно, я вам только это хотела порекомендовать, но вы человек грамотный, юридически подкованный. Подавайте другие требования. Признать фактически принявшим наследство, фактически вступившим. И вам, по большому счету, может быть, даже и не нужно было подавать заявление и проходить эти три круга. Не скажу этого слова, три круга судебных инстанций, а просто подавать заявление именно как вступившие в наследство, принявшими его, да?
Вот тогда еще один вопрос, извините, перебиваю. Разъяснение Верховного суда, и там написано, если человек это пропустил срок принятия наследства, то он не может фактически вступить в наследство, и если он фактически вступил в наследство, значит, он не может пропустить срок. Было разъяснение Верховного суда.
Вот поэтому, вот что значит, очевидно, был изначально некомпетентный либо недобросовестный юрист или адвокат. Потому что это и так понятно. В случаях, когда граждане пропустили срок, мы подаем заявление сразу о признании в собственность, да, чтобы это решение служило как раз-таки основанием для перехода прав, так как они фактически вступили. Потому что да, срок для вступления в наследство очень и очень ограничен, там 6 месяцев. И придумать потом уважительную причину, что там не знал, что умер папа, или не знал, что умер там, ну, близкий родственник, да, неважно, кто мы, никогда не переходим на личности, достаточно сложно. Поэтому я все же считаю, что одно второго не исключает, но и всегда можно найти какие-то варианты для раздумий, ну, например, найдите другого наследника, который не подавал такого заявления, чтобы не пересекались требования, да, потому что там, я не знаю, кто может у нас выступать против. Да, ну, неважно, посмотрите, от чего имени можно подать такое заявление, да, и он будет, я думаю, что в данном случае иск могут удовлетворить.
Нет, ну вот смотрите, момент такой, да. Если именно вот этот человек пропустил срок принятия наследства, он может теперь написать заявление, что он фактически его принял? Ну, как суд к этому отнесется?
Я думаю, что ничего страшного нет, потому что та ссылка, которую вы указали, не является препятствием для вынесения решения суда. Нужно единственное смотреть, что писали в фабуле дела и в обстоятельствах дела. Если указывали, что да, фактически приняли, либо не указывали, потому что у нас в Российской Федерации достаточно четко всегда работает вот та схема, когда если установлено судом какой-либо инстанции в Российской Федерации, вступившим в законную силу, то эти факты не требуют доказательства. Поэтому, если смысл, нужно изучить ваше дело, я бы попробовала на вашем месте.
Спасибо, Алексей. 552-й нам в Телеграм пишет, значит, следующее. Здравствуйте, подскажите, как нам обменяться жилплощадью с бывшей женой? Одна квартира 50 на 50, а вторая по 33% на трех членов семьи. Дочь 18 лет. Я хочу квартиру 50 на 50 отдать бывшей жене, а там, где по 33, взять полностью себе. На сделку все согласны, но мы уже в разводе. Как это сделать с наименьшими денежными затратами? Лиль, понятно, о чем речь?
По 33, значит, одна треть есть у ребенка, а что он хочет?
Часть он хочет ребенка целиком забрать семью 33.
Ну, понятно, а ребенок что получит в этом случае? То, что он хочет, это понятно.
Ребенок 18 лет уже.
Ну и что? Но доля ребенка-то есть, одна треть в квартире. Что ребенок за это получит?
Не знаю.
Не, вот и мы не знаем. Здесь, как я вижу, сразу ущемлены права ребенка, да, такого быть не должно. То, что он хочет поменять, это прекрасно.
Нет, ну видишь, тут все согласны на сделку, но они уже в разводе, и как сделать с наименьшими денежными затратами?
Ну, здесь будет несколько сделок, соответственно, либо одна, но очень сложная. То есть у нас будет выступать, опять-таки, в равных или неравных долях эти квартиры. Каждый может по своему усмотрению делать обмен, но у нас три стороны в договоре. То есть одна и вторая сторона должны что-то получить. Ребенок отдает свои 33%, что он получает взамен, какую долю он получает вот в той квартире. Но если это будет договор мены, это может быть договор мены. Если это будет дарение, делайте дарение. Не принципиально.
Лилия Петрик сегодня отвечает на ваши вопросы. Друзья, у нас сейчас новости, сразу после них продолжим программу «Народный адвокат».
Народный адвокат.
12:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в качестве народного адвоката у нас сегодня помогает, отвечает на вопросы, Лилия Петрик. Лилия, еще раз добрый день.
Всем добрый день, друзья.
7373948, телефон прямого эфира. Значит, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. И наш телеграм говорит МСК-бот. Звоните, пишите, все к вашим услугам. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим, Лилия, это Андрей, ваш постоянный слушатель.
Да, Андрей.
Очень приятно. Можно вашего комплимента, ваша передача, это юридический ликбез, Лилия, для всего нашего населения.
Спасибо огромное, приятно слышать.
Вопрос такого плана. Лиль, хотим покупать супругой дом с участком в деревне.
Угу.
Вот риэлтор, который занимается всей этой сделкой, девочка такая очень грамотная, такая адекватная, говорит, чтобы сэкономить на нотариусах, чтобы не было договора купли-продажи. Она сама составляет договор купли-продажи и потом все проводит в этих брекпалатах, в НФС.
Угу.
Все законно, вы мне скажите, чтобы не платить большой налог адвокату, чтобы не кормить этих людей. Это все можно сделать?
Скажите, пожалуйста, Андрей, покупаете дом и участок целиком или там есть доли? И покупаете на кого? На имя вас или на имя вашей супруги?
На имя моей супруги. Она может налоговый,
как говорится, вычет получить.
Да, получить, да. На имя супруги. На имя супруги.
Да,
полностью. У одного человека.
Вот эти очень важные нюансы, которые мы уточнили. В данном случае риэлтор, который вам помогает с домом, абсолютно права. У нас нет никакого ограничения, если у нас один покупатель, собственник и один продавец. И речь идет о целом объекте недвижимости. Мы можем в абсолютно свободной форме составить договор купли-продажи, указав необходимые для данного вида договоров неотъемлемые условия, как-то предмет договора, цену договора, и отдать данные документы в Росреестр через МФЦ, соответственно.
Да, она так и хочет сделать.
Да, поэтому в данном случае никаких ограничений нет, можете подавать, и сделка будет абсолютно законная, и она вам уже отдаст непосредственно выписку из Росреестра, где будет указано о том, что собственником данного земельного участка и дома является ваша супруга.
Лиль, спасибо большое, Максим.
Спасибо, да, вам. Действуйте. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Павел, я из Москвы. Такой вопрос. Вот я с дочерью зарегистрирован. Квартира полностью моя. Моя собственность, дочь зарегистрирована. Года два она уже не появляется. Вот, не платит за квартиру, то есть я вообще не вижу, но приходят регулярно штрафы на автомобиль ее, вот, что она там где-то нарушает. Скажите, пожалуйста, а могу ли я ее выписать вот без ее, потому что ее я найти, в общем-то, и не могу.
А сколько дочери лет?
Ну уж 18 я.
20, 27.
27.
Коль права-то есть, взрослые.
Ну, да, понятно. А
дальше... Павел, вы можете выключить радио? Или давайте вы положите трубку, а слушайте наш ответ по радио, хорошо? Потому что идет завязка большая.
Я понял. Хорошо так делаю, спасибо.
Спасибо вам.
Да, здесь нужно думать, стоит ли овчинка выделки, что называется. Первое. Рано или поздно эта квартира все равно может достаться по наследству вашей дочери, и она будет... ей пользоваться. Второе. Это ваше неотъемлемое право распоряжаться вашим имуществом так, как вы считаете нужным. В данном случае у вас есть совершеннолетний ребенок, который, зарегистрирован на вашей площади, который не имеет никакого права распоряжения этим имуществом, только право пользования, то, которое вы предоставили. Поскольку тем самым, что она там зарегистрирована, нарушаются ваши права, потому что вы несете бремя содержания за эту квартиру, соответственно, которое в том числе выражается в оплате коммунальных услуг. Для вас это может быть существенной нагрузкой. Вы можете подать заявление о снятии с регистрационного учета. Первое. Здесь очень тонкий момент. Да, вы пройдете судебный порядок, там придут штрафы, в конце концов будут сделаны запросы и установят, что да, действительно, она не проживает, суд может снять с регистрационного учета ее. А дальше нужно думать, что мы в итоге получаем. Мы получаем испорченные отношения с ребенком, наверное, на всю
жизнь.
Они, видно,
уже испорченные, коли папа не может найти свою дочь.
Макс, то, что они на данном этапе испорчены, это одно. А то, что не стоит усугублять, я говорю, отвечая на ваш вопрос, поскольку программа у нас такая, что да, вы можете подать заявление и попробовать снять.
Ну и все, да.
Да, а все остальное, ну,
уже ваше личное дело, друзья. Я, да, мириться, ссориться и как дальше жить.
Да, да, да. Но есть моменты, когда не стоит усугублять.
Ты как адвокат, как юрист, я думаю, встречала еще не такие истории в жизни.
То, что порой встречаешь в жизни, просто даже страшно рассказывать слушателям. Поэтому будем о хорошем.
Так, 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Друзья, если кто-то сейчас, вот нам Евгений Кулябин прислал фотографию, что горит метро проспект Вернадского. Если кто-то мимо проезжает, и напишите, сфотографируйте, позвоните, расскажите, что там происходит. Что там происходит сейчас у метро Вернадского, проспект Вернадского. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. Мы с супругой оформили брачный договор. Угу. Вот. Прошло где-то года два. Я пришел уже к другому нотариусу. Вот, ну, за другими документами. И обмолвился ей, что мы с супругой то есть сделали брачный договор. На что она мне сказала, что это легко оспаривается. Это так или нет?
Нелегко оспаривается, смотря что хотят оспорить в брачном договоре. Изначально любой гражданин имеет право оспорить все то, что считает нужным. Право на подачу заявления в суд у нее есть, но это не говорит о том, что данное соглашение будет признано недействительно по каким-либо соглашениям. Отчасти нотариус прав только вот в этой части, что она может подать. А чтобы признать его недействительным, либо оспорить в части, нужно, например, доказать тот факт, что оно нарушает законодательство Российской Федерации и ущемляет ее права. Тогда да. Поэтому, что имел в виду нотариус, сложно сказать, нужно видеть сам документ. Но, исходя из общей практики, скажу вам, что когда речь доходит до раздела имущества, и кто-то из супругов говорит, что я считаю брачный договор недействительным, пытаются признать недействительным, но практика здесь достаточно часто в пользу того документа, который был подписан двумя сторонами и заверен нотариусом.
Спасибо, Андрей, действуйте, да. Лиль, вот hello, да. Hello нам пишет, что на коммуналку сейчас прописанные лица не влияют. Сколько бы ни прописано было, нет, мне кажется, влияет.
Я не думаю, что не влияет, потому что если мы, что там, горячую, холодную воду и электричество платим по счетчикам, то все остальное, наверное, там...
А под количество проживающих,
да, количество,
я думаю,
да. Проживающих, например, вывоз мусора, да, что еще входит в коммунальные,
да,
все, услуги?
Содержание, квартиры,
там же большой
отопление.
Перечень.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Лидия. Вы знаете, я вот хотела у вас спросить. Я попала вот, ну, в квартиру у меня отдельную, на долгострой, и все не прописывается и не прописывается. Угу. И вот даже проездной билет кончается, и никто мне не дает без прописки. И...
Алло, Лидия. Куда ты пропала,
да,
Лидия?
Пропал. Ну, перезвонят нам, очевидно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
А, добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Александра. Я из города Саров.
Да, Александра.
Нижегородской области. Угу. У меня вот к Лилечке вот вопрос такой будет. Я являюсь собственником участка земельного.
Так.
Приватизированы, вот я являюсь его собственником. У соседей то же самое. В свое время, значит, предыдущая соседка отжала, как говорится, у меня часть земли, начала потому что строить забор от угла моего дома. Угу. Нисколько не отступила от угла моего дома. Угу. Вот. И теперь, значит, а я им, в свою очередь, подписала этот документ. Когда они начали, новые хозяева, подписал я им полметра этой земли, угу. И там в длину все пошло. Угу. 1.25 там в длину. И получается так, что вот раньше эти домики, этот огород, он был, участок этот, в 65-м году, когда-то родителям был получен. Потом в 91-м году мама переписала на меня. Вот я являюсь, потом приватизировала, являюсь собственником. Вот такие соседи, я вот им подписала, жалею, конечно, очень об этом, потому что сейчас стена моего домика, ну, он уже не новый, угу. Бревенчатый домик, стена моего дома, получается, находится у них на участке.
Угу.
Вот. Вот этим они очень козыряют. Вот. И потом, значит, теперь такая ситуация. Какое-то время они пожили, вроде ничего-ничего, а потом началась такая чехарда. Они там начали, значит, проживать, жить, ночевать, какого-то еще парня привели.
Александр, так у вас сейчас какая претензия-то? Вы хотите вопрос, да, к вопросу возвращайтесь?
Я сейчас, Лили, такая претензия, вот у меня, мне нужно подавать на суд, во-первых, они забор перенесли, еще перенесли забор, на мой участок придвинулись, угу. Потом, значит, они предлагали мне взять в аренду, им отдать часть земли в аренду, я не согласилась, потом давай мы отмерим и купим тебя, то есть им нужна земля моя, угу. И потом уже до такого дошло, что начались угрозы. Начались обзывания, угрозы. В общем, как вот бандиты действуют.
Сначала понятно.
Угу. Воровали все там. Потом начали уже нарочно портить все. Вот я не знаю, сейчас вот...
Сейчас вот Лиля вам даст совет. Спасибо большое, Александра, за ваш вопрос.
Мне почему-то...
Из-за звонок из Сарова.
Вспомнились слова одного из политиков, видных деятелей. Вкладывайте деньги в землю, это единственное то, что больше не производится, да? И поэтому всегда у нас войны за земельные участки, даже за метр и за полметра, доходят до судов и доходят там до скандалов, драк и всего возможного. Относительно вопроса нашей слушательницы. Здесь, полагаю, ситуация такая. Когда согласовывали границы участка и строительство дома соседей, она по доброте душевной подписала этот документ, что не возражает там против деления этих границ. Дальше прошло какое-то время, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, не сошлись характерами. В общем, я так поняла, что ей нужно отстоять свою часть земельного участка. Что нужно сделать? Запросите кадастровый план вашего участка с границами, которые есть. Дальше лучше в письменной форме, чтобы это не переходило опять в выяснение каких-либо отношений. Напишите претензию или письмо такое вашим соседям, что поскольку мой участок должен находиться в таких вот пределах, прошу передвинуть ваш забор, да, потому что он находится на моей собственности, иначе я буду вынуждена обратиться в суд, и уже этим по решению суда будет заниматься служба судебных приставов, как раз-таки с возмещением расходов нашей слушательницы. Поэтому по плану берите кадастровый план, пишите им письмо-претензию с просьбой перенести. Дальше, если не последует никаких... Отправьте заказным письмом с уведомлением. Если не последует никаких действий, подавайте заявление в суд.
7373948, добрый день. Алло.
Да.
Здравствуйте. Лидия, это вы, да?
Да.
Вы куда-то...
Вы знаете, хочу
пропали
сказать... Вот я живу в квартире, и попала вот такой долгострой, что уже 2 года, даже 3 года, наверное, без прописки. Прописки нет. И вот если я пропишусь к сыну, у меня даже нет проездного билета. Если я пропишусь к сыну, я, в общем-то, ничего не нарушаю. Как?
Нет, абсолютно. Абсолютно нет. У вас может быть в собственности несколько объектов недвижимости, а вы можете быть зарегистрированы в третьем. А где находится ваша квартира и где находится квартира вашего сына? Алло.
Лидия.
Ну,
Лидия, что-то со связью.
Не слышно, не слышно. Да. Здесь, почему я задала уточняющий вопрос, очень важно, чтобы это было в рамках одного субъекта Российской Федерации, потому что все доплаты и надбавки по пенсии в том числе у нас еще иногда исчисляются в зависимости от субъекта, да, то есть есть какие-то надбавки от мэра, у кого-то от губернатора, у кого-то от президента республики, поэтому... И как раз-таки те же социальные...
Одним словом, она может прописаться, Лидия, у сына, но единственное, чтобы это был один город или один субъект федерации.
Да.
И проездной сможет тогда приобрести. 7373948, добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, мне вот в аварию попало, точнее, меня врезались на светофоре.
Сейчас?
Я девушку за рулем, я сделал всю экспертизу, сказал, что мы в суд пойдем, потому что я не хочу так, я не знаю, какие там скрытые повреждения и так далее. В итоге она согласилась, говорит, я дилетант в этом деле, иди, сделай экспертизу. Я сделал экспертизу, сказал ей, придете ли вы, такой-то адрес и так далее, то есть дал знать, что я буду делать экспертизу. Она отказалась, правда, это было в переписке. И потом, когда я ей объявил сумму, которую она вообще никак не ожидала, ну, я, в принципе, не ожидал, но это экспертиза, она сказала, что теперь я хочу сделать снова экспертизу. И какой-то человек еще с ее стороны подключился, то ли это адвокат, то ли это ее друг, говорит, несколько раз мне задал вопрос, отказываетесь ли вы на экспертизу в присутствии, виновник аварии. Я говорю, я как бы уже ее приглашал на независимую экспертизу, она отказалась. Второй раз я никуда ездить не буду. Вот, и можете сказать, правильно я сделал, что отказался? Могу ли я отказываться, если мне повторно предлагают присутствовать?
А дальше вы что хотите? Вы хотите, чтобы она вам все-таки возместила ущерб? Соответственно, вы посчитали этот ущерб. У вас есть экспертиза. Если она вам его не оплачивает в добровольном порядке, вы вправе подать, приложив эту экспертизу, заявление в суд. Вот и все. Дальше, естественно, они будут это оспаривать. Они будут предъявлять свою экспертизу, где цена будет занижена. В таком случае суд, поскольку не обладает специальными техническими познаниями и не может сам определить стоимость повреждений, сделает независимую экспертизу, и на основании этого будет взыскание с нее. Соответственно, нужно пояснить как раз-таки ответчику, в данном случае вот девушке, которая виновник ДТП, что если вы вынуждены будете обратиться в суд, то на нее будут возложены как раз-таки дополнительные услуги, а именно по оплате госпошлины, по оплате услуг юриста и либо адвоката, который будет составлять ваше заявление, представлять ваши интересы в суде.
Я ей так все и сказала.
Да, поэтому вам здесь ничего другого нет. Напишите ей на всякий случай претензию официальную с уведомлением, а все остальное подавайте в суд, если она не ответит там на эту претензию в разумный срок, там месяц установите и все.
Да, я написал всю эту претензию, она сказала, я получила, но что мне теперь с этим письмом делать? Говорю, мне все равно, письмо получила.
Ну, отлично, если она, вы
действуете
номер
правильно.
Счета, да, вы же указали там номер счета, да, или куда она денежные средства должна перечислить, либо как она вам их должна вернуть. Получила, замечательно, значит, следующий этап, подавайте заявление в суд.
Спасибо, да. Держитесь. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Андрей.
Да, Андрей.
Вопрос в следующем. У матери есть жилье, которое признано аварийным, и должны ее расселить из этого жилья. Я ей отписал... Жилье находится в Брянской области, а я ей отписал комнату в Москве, дарственную оформил. Может ли она слететь с очереди по ветхому жилью?
Там, очевидно, был договор социального найма.
Да.
Договор социального найма, и их должны переселить. Здесь она могла бы, как я вижу, как вы сказали, слететь из очереди, если бы она была малоимущим гражданином, и требовалось бы как раз-таки непосредственно необходимое количество метров, а у нее оно оказалось. Если у нас речь пойдет просто о сносе ветхого жилья и переселении, то я не вижу никаких ограничений.
Он имеет в виду, Андрей, что у нее есть комната здесь, в Москве.
Я говорю про это, что если бы она была признана малоимущей и должна была получить, тогда бы она бы слетела, потому что у нее обнаружилось бы имущество, комната, да, здесь.
А сейчас это не влияет,
да? А в данном случае пока что я не вижу никаких противоречий, да, потому что это ветхое жилье, ей она получила по договору социального найма, да, данное жилье. Пока претензий не вижу. Если будет отказ, пусть дают письменный отказ, звоните, будем помогать, разбираться и дальше что-то советовать.
Спасибо, Андрей. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Да, здравствуйте, Николай. Гипотетически дедушка, или бабушка, имеет во владении единолично крошенную квартирку. Как ее подарить внуку, например, без нотариуса? И достаточно простого там письменного, дарственного, и, допустим, дойти до палаты и там зарегистрировать этот подарок.
А на кого оформлена эта квартира?
Ну вот на дедушку, на одного.
На одного дедушку?
На кого, да.
Я так вижу, что это имущество, очевидно, является совместной собственностью супругов. И в данном случае, чтобы отчуждать имущество, потребуется нотариальное согласие второго супруга. В данном случае...
Нет, значит, одинокий человек, там давным-давно никого нет. Оно изначально приватизировалось только на одного человека, там никому не принадлежало.
Я поняла.
Можно без нотариуса?
Да. В таком случае, если он будет дарить целую квартиру, да, то есть не долю в ней, а целый объект недвижимости, в простой письменной форме вы можете составить договор дарения, собрать другие необходимые документы, подать заявление через МФЦ. МФЦ в течение 10 дней регистрирует, и там же в МФЦ получить выписку. Никаких ограничений, если у нас речь идет о целом объекте недвижимости, нет.
А допустим, если сразу не обратиться, а если этот документ будет лежать и лежать, уже дедушка там подпишет, допустим, к примеру, заверит эту подпись врачом там или кто еще может, домоуправом или еще кем-то там со свидетелями, и просто простая письменная форма будет лежать до регистрации некоторое время, а потом, допустим, человека не станет. Это будет считаться законным заявлением?
Да, я поняла. Здесь дальше будет судебное разбирательство, потому что если объявятся наследники, они будут признавать этот договор недействительным на любых основаниях. Не понимал значения своих действий, подписали в обманом...
Если больше никого нет. Вот это только единственный наследник.
Тогда зачем вам это делать?
Да,
давайте
смысл?
Я вам что-то другое порекомендую. Давайте что-то... Тогда зачем это делать?
Хочет, секундочку, хочет подарить, но нет сил дойти никуда, понимаете, уже, вот, к примеру.
Я понимаю. Тогда вызовите нотариуса на дом, который выпишет доверенность от имени этого дедушки на подачу документов в МФЦ и все остальное прочее.
Но единственный родственник, этот же внук, а он не имеет права по доверенности сам с собой производить.
Конечно, так выпишите доверенность на кого угодно, на друга этого друга, да?
Боится на кого-то другого, вот в чем дело.
Нет, это доверенность же не на квартиру, а доверенность на то, что...
На подачу документов.
Да, только на подачу документов. Ничего, он же не будет писать в доверенности, что доверяю такому человеку свою квартиру. Нет же. Это для подачи документов.
Да.
Пожалуйста,
да, Николай. А внук может подать, конечно, эти документы.
Принести и далее уже здесь. Так, ну что, остается 2 минуты.
Как быстро всегда пролетают эфиры. Когда входишь в азарт, чувствуешь, что делаешь полезное дело, и уже 2 минуты, да, у нас остаются. Да.
Ну ладно, лично должны все присутствовать, пишет наш слушатель. Лично должны где присутствовать? И кто должен? А, это он, наверное, про все ясно. Ладно, не успеваем мы больше взять телефонного звонка. Я хочу, вот, значит, у метро проспект Вернадского горят 2 строительных вагончика на улице, вход в сторону области, первый вагон. Михаил Шамолин написал такое большое длинное письмо. Хотел бы через ваше радио раскритиковать закон об алиментах простым арифметическим способом. Предположим, я зарабатываю 30 тысяч рублей в месяц, на руки получаю 26 100 после подоходного налога. Минус алименты от зарплаты до вычета подоходного налога от 30 тысяч остается 18 600. Минус на дорогу 3 тысячи остается 15 600. У меня 2 детей, жена не работает, 3 иждивенцев. Теперь 15 600 разделить на 4 человека. Я, жена и 2 ребенка. Это 3 900 на человека. Какая сложная процедура. 3 900 на человека. И я не считал вычет за коммуналку. 3 900 на человека по сравнению с 7 500 на одного ребенка. Даже если воспользоваться правом уменьшения доли алиментов, это получится примерно 5 000 на алименты и 5 000 на члена семьи. Но бывшая жена тоже должна вкладывать деньги в ребенка. И получится, что опять моя семья будет ущемлена. Спасибо.
Есть соль в этом мнении. И вполне возможно, нужно делать поправки в законодательство, как-то лоббировать, но это было сделано как раз-таки для того, чтобы не оставить детей без средств к существованию, да, когда показывают минимальный доход, и, соответственно, детишкам ничего не остается.
Лиля Петрик сегодня помогала, друзья, решать ваши проблемы. Спасибо большое, Лиля. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока.